Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия субботы протоиереем Александром Шоргуновым открывает этот час нашего вещания. Затем вы услышите краткий отчет о недавно прошедшем православном молодежном форуме под Переяславлем-Залесским. У нашего микрофона будет доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит час, как всегда в это время, авторский выпуск программы Натальи Бульчук «Троицкий колокольчик». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 30-е зачало, 9-я глава с 9 по 13 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». Сборщики пошлин, мытари, были ненавидимы всеми за свою нечестность, действительную или предполагаемую. Часть доходов они должны были платить власти, нанимавшей их. В свою очередь, они получали полную свободу делать все, что им заблагорассудится по отношению к плательщикам пошлин. И мытари пользовались этим, нещадно обирая нищий народ. Кроме того, поскольку они находились в постоянном общении с римлянами, язычниками, они жили в постоянной, согласно иудейскому закону, нечистоте. По этой причине они исключались из всех молитвенных собраний. Они являлись общепризнанными грешниками. Господь говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Избрание презираемого всеми сборщика налогов было соблазном, вследствие которого могли разбежаться все будущие последователи этой новой общины, которую Христос намеревался создать. Требовалось много мужества, и не только мужества, чтобы пойти против общепринятого мнения. Но Христос абсолютно свободен и независим. Этот поступок — это игнорирование всех религиозных и социальных условностей, имело исключительную важность для будущего. Мы увидим сейчас, какое значение придавал Спаситель этому избранию. Он вводит в число своих апостолов человека с точки зрения толпы явно сомнительного, презираемого всеми грешника, который должен стать одним из 12 столпов церкви вместе с Петром, Андреем, Иоанном и другими. Но Господь видит глубоко и далеко. А мы, способны ли мы быть независимыми от того, что скажут все, чтобы твердо следовать своим принципиальным убеждениям? Не слишком ли часто определяем мы многих людей согласно заранее наклеенным на них этикеткам? До какого предела способны мы преодолевать границы, отделяющие нас от людей, которые, может быть, больше всех нуждаются в помощи церкви? И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Итак, для Матфея это призвание Господом праздник, и он устраивает пир по этому поводу. Приглашены в первую очередь такие же, как он, его товарищи по работе, презренные мытари. Они едят и пьют и поют, и Господь среди них. Какой ужас, какой соблазн! Мы помним историю с другим мытарем по имени Закхей. По всей вероятности, этот новый учитель устраивал подобное не раз. Но такое не забывается и не прощается. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Мало того, что он позвал грешника как апостола, он разделяет с ним трапезу, скоро все здравомыслящие люди будут повторять: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Чтобы понять, насколько серьезно происходящее, мы должны знать иудейские обычаи. Пригласить кого-то за стол, пойти к кому-то в гости, значило вступить в близкое общение с ним. Никогда не едят неизвестно что и неизвестно с кем, но только то, что освящено, и только с теми, кому предлагают свою дружбу и кто обрядово чист. Поэтому фарисеи задают совершенно нормальный вопрос. В конце концов, они только хранят верность своим религиозным обычаям. Но надо, чтобы новый учитель объяснился, что означает его поведение. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Господь не приходит к людям с дурной репутацией, чтобы кого-то удивить, но чтобы помочь. Как врач души телес наших, как скорая помощь к самым тяжело больным. В этих словах Спасителя вся суть его служения. Но, может быть, кто-нибудь лукаво скажет: грех — это болезнь, и человек не виноват. Нет, говорит Господь, зло остается злом, и ответственность грешника не снимается. У Христа не может быть никакого компромисса с грехом. Он не говорит, что мытари имели право обманывать бедных, но прежде чем вынести приговор, он дает им возможность исцелиться. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Это значит, что любовь больше, чем все духовные подвиги. Сами по себе они ничего не значат. Смысл христианской веры — познать свою греховность и бесконечное милосердие Божие, и начать решительно исправляться. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Самый отчаянный грешник может изменить свою жизнь. Всякий раз, когда мы ставим печать невозможности покаяния на каком-либо человеке, мы предаем Христа. Церковь Христова не имеет права быть церковью суперсвятых. Вся церковь, говорит преподобный Исаак Сирин, есть церковь погибающих и церковь кающихся, и только потому, только по дару общения со Христом, она свята.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я недавно побывал в Переяславле-Залесском. Люблю называть его древним именем Переяславль, а не Переславль, и был там участником своего рода православного сильгера, то есть, иными словами, православного молодежного форума. Эта идея мне очень понравилась, эта идея мне показалась очень продуктивной на будущее, поэтому я хочу поделиться с вами тем, что я видел, и тем, что я по этому поводу думаю. Молодежный форум под Переославлем-Залесским называется «Александрова гора». Название не случайное, название приурочено к местности, которая издревле носит это название. Александрова гора действительно очень красивый холм перед Клещиным озером. С него открывается прекрасный вид, но не только в этом чудесном виде дело. Собственно, Александрова гора и находящееся рядом с нею в Схолме место, где некогда в старину был древний славянский городок Клещин. Этот городок Клещин был результатом славянской колонизации в землях народа Меря, финно-угорского. Здесь два народа смешались, и впоследствии рядом с Клещином возник княжеский город Переославль-Залесский при Юрии Долгоруком в 50-х годах XII века появился молодой Переославль-Залесский. Появился он в обличии огромной крепости. По размерам этой крепости она занимает второе место во всей Северо-Восточной Руси, во всем Ростово-Суздальском княжестве, уступает она только Владимиру. То есть, иными словами, это была такая титаническая по тем временам постройка. А вот что касается города торгово-ремесленного, небольшого, красивого, наверное, он очень красиво смотрелся на берегу озера в свое время, этот город какое-то время сосуществовал с новым Переославлем-Залесским и лишь через несколько веков превратился в село. Собственно, этот город Клещин и Александрова гора, которая была древним ядром славянского поселения в этих местах, отмечен славную судьбой по одной из теорий. Александр Невский родился именно в этом месте. В этом месте, возможно, была княжеская резиденция. И, собственно, судьба Александра Ярославича вплотную связана с землей, подчиненной Переославлю-Залесскому, этой великой удельной столицы Большого края. А у строителя православного Селигера, молодежного форума Александрова гора, учитывали этот факт, и поэтому выбор места, как я уже сказал, абсолютно не случайен. На молодежном форуме постоянно поминали имя Александра Ярославича, постоянно давали какую-то информацию собравшимся здесь молодым людям. В особенности это важно, поскольку рядом с Александровой горой существует некое странное место, которое названо местными жителями «Синий камень». Что это такое? Вот в воде лежит огромный синевато-буроватого, точнее, цвета валун, принесенный сюда ледником. И к этому валуну у неоязычников есть особое пристрастие. Там время от времени устраивают некие празднества. Наделили уже молве людской этот синий камень некими чудесными то ли лечебными, то ли магическими свойствами. Ну, а туристические фирмы подхватили все это. И теперь вокруг синего камня собирается толпа любопытных. Кто-то просто интересуется некой переославской достопримечательностью, а кто-то готов водить хороводы, чуть ли не жертвоприношения совершать на этом самом синем камне. Ну вот, скажем, инициативная группа православных стремится противостоять этой самой неоязыческой пропаганде, довольно агрессивной, надо сказать. И на Александровой горе был поставлен высокий поклонный крест. Первый крест неоязычники спилили, снесли второй, теперь там сталь, весьма такая толстая конструкция тамошнего креста, она никакой бензопиле не поддастся, но разве что туда подгонит какую-нибудь тяжелую технику. Впоследствии на этом месте должен быть поставлен конный монумент Александру Невскому. Этот монумент уже в макете существует, создал его тамошний переславский скульптор Алексей Черков, и монумент производит очень положительное впечатление. Это действительно не только символ некой мощи, некоего богатырства, а от него исходит впечатление силы, которая одухотворена верой. Александр Невский там не просто некий могучий кондотьер, но вот, собственно, Юрий Долгорукий, который стоит на Тверской улице посреди Москвы, назван удачно одним из искусствоведов русским кондотьером. Так, собственно, оно и есть. А впечатление от памятника, который будет поставлен на Александровой горе под Переславлем-Залесским, памятник Александру Невскому совершенно другое. Это, прежде всего, благочестивый воин. И благочестие, и воинская мощь объединены нерасторжимо. Памятник будет чрезвычайно хорош. Но это, так сказать, дело ближайших лет. А пока рядом с Александровой горой, рядом с поклонным крестом, проходит православный форум. Это, прежде всего, палаточный городок. И, ну, конечно, первым блинкомом, конечно, сразу же набрать масштаб Селигера, в принципе, невозможно. Я наблюдал там, ну, приблизительно 120-150 молодых людей студенческого возраста, парней и девушек. Кроме того, организаторы самого форума, гости, охрана, разного рода сотрудники, которые работают с кухней, с транспортом и так далее. И если посчитать все вместе, наверное, будет около 200 человек. Организаторы форума считают, что это всего-навсего начало, что они могут принять вот на этом поле близ Александровой горы и в 5, и в 10 раз больше народу, и готовы постепенно расширять сферу своей деятельности. Ну, а для участников форума подготовлена довольно интересная, на мой взгляд, программа. Форум православный, поэтому там, конечно же, дается время и на вечернее, и утреннее молитвенное правило. Дается возможность посетить богослужение, литургию. Организаторы в постные дни дают только постную пищу. Непринудительно, так сказать, поскольку рядом палаточка, в которой торгуют пищей скоромной в постные дни, те, кто не крестился, не пришел в православие или не воцерковлен, те могут вполне вот за свои деньги приобрести то, что им нужно. То есть какого-то давления на участников форума неправославных не оказывается. С участниками форума беседуют писатели, историки, к ним приходят священники, им устраивают концерты. Кроме того, что не день, то они отправляются на экскурсию. Ну вот посещают ботики Петра в конце 17 века. Царь Петр Алексеевич на Клещином озере выстроил потешную флотилию. Были у него здесь забавы, которые впоследствии вылились в создание российского военно-морского флота. Возили на экскурсию по святыням Переславля-Залесского, а это древние чрезвычайно чтимые монастыри. Никитский монастырь знаменитый, монастырь Никольский, монастырь Федоровский и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот еще не передан церкви Горецкий монастырь, там находится большой музей. Кроме того, сам Переславль-Залесский город чрезвычайно интересный, там есть что посмотреть. И еще одна экскурсия уже по самому городу дополняет то, что получили участники форума как христиане, как православные, познакомившись с его иноческими святынями. Есть часть программы спортивная, есть возможность вести какие-то дискуссии на темы, связанные с политикой, культурой. Можно, ну, раз уж молодые люди собрались, можно и потанцевать, можно сходить на озеро, там неподалеку пляж, и от самого лагеря всего несколько минут ходу до берега Клещина озера. Там очень красивая местность, и, в общем, несмотря на то, что в лагере поддерживается строгая дисциплина, тем не менее, человек, который захочет самостоятельно посетить город или сходить на пляж, он такую возможность получит. Ничего в этом сложного нет. Над ним не будут стоять над душой с ружьем и сторожить каждый его шаг. В поле выстроены объекты, которые носят странные названия. Ну, там, например, объект Орда какая-нибудь. Для чего это сделано? Приглашают реконструкторов и устраивают исторические реконструкции, связанные с битвами нашего прошлого. В частности, одна из таких постановок реконструкторских. Это Ледовое побоище 1242 года. Но вот его перенесли с Псковщины на Переяславщину. Кроме того, в лагере работает труппа православного театра «Глаз», и она делает свои постановки, у нее своя программа. Получается достаточно многосторонняя программа, получается достаточно интересная, насыщенная программа, вплоть до небольшого планетария, расположенного в палатке рядом с городком и трапезной. На мой взгляд, все это в высшей степени перспективно. То есть, ну пусть сейчас там 150 человек, пусть 200. В целом, опыт по первому разу проведенного молодежного форума удачный. В целом, на мой взгляд, это надо продолжать и всячески оказывать помощь и поддержку тем, кто вот с такой затеей выступил, и тем, кто на плечи свои возложил достаточно серьезное бремя и достаточно серьезную ответственность. Поэтому каждому, кто захочет оказать такую помощь, я думаю, организаторы будут благодарны, это было бы очень здорово помочь им. Ну и кроме того, конечно же, тот момент, когда помимо палаточного лагеря, помимо деревянной трапезной, помимо домиков небольших для гостей фестиваля, появится все-таки большой конный монумент Александра Невского. Знаете, это будет большое достижение национального патриотического воспитания. Это будет очень большой плюс и для администрации города, которая отвечает за такие вещи, и, наверное, я бы сказал, и для Переславской епархии. Надо надеяться, что она со своей стороны также окажет поддержку организаторам фестиваля, организаторам проекта с памятником Александру Невскому. Я бы хотел напомнить, что всего несколько лет осталось до юбилея. Мы скоро будем праздновать 800-летие рождения князя Александра Ярославича, прозванного Невским. И, конечно же, главным центром этого празднования должен стать Переславль-Залесский, где он появился на свет и где он в течение многих лет княжил. Собственно, переославцы – это те, кто составил цвет его дружин в больших боях, коими Александр Невский и прославился. Естественно и понятно, когда народ, унаследовавший вот такого масштаба фигуру, вспоминает о ней и вспоминает о малой родине этого человека, интересуется Переославлем. Пусть сейчас это не областной центр, не мегаполис, но это город-святыня, наполненный храмами и наполненный памятью о великих людях русской древности, в частности, Александром Невским. Поэтому всех слушателей нашего радио, радио «Радонеж», я призываю обратить внимание на проект молодежного форума «Александрова гора». Если можно, помочь им. Если нет такой возможности, то хотя бы разнести добрую молву об этом добром начинании. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В нашей студии был Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, наш постоянный автор.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск посвящен дружбе детей с животными. Дорогие ребята, многие из вас с удовольствием держат дома любимых питомцев – кошку или собаку, черепашку или попугайчика, а у кого-то мирно соседствует сразу несколько животных. Возможно, вам будет интересно узнать, с какими животными и как дружили ваши сверстники 100 и более лет назад. Поэтому наш выпуск мы решили начать с фрагментов детских воспоминаний, в которых об этом рассказывается. Дочь Александра Куприна Ксения вспоминала: «Моими лучшими друзьями были животные. Что я только с ними не делала. Кошек одевала в кукольное платьице, доила огромного сенбернара, садилась на него верхом, с козлом играла в прятки. Никогда они меня не кусали и не царапали. Я убеждена, что лучше всего животные понимают детей. Вообще они очень любят игры, а играя улыбаются. Помню, отец рассказывал, как две собаки решили поохотиться за курицей. Одна осталась на страже у калитки, а другая носилась по огороду, стараясь загнать курицу поближе к первой. Ведь как-то они сообразили и распределили свои роли». Известный литературовед Борис Иванович Пуришев вспоминал из своего детства: «Мы жили на первом этаже двухэтажного дома, принадлежавшего брату моей мамы Александру Николаевичу Соколову, служащему какого-то акционерного общества. Была у него дочь Вера, 2-3 годами старше меня. Я охотно встречался с ней в ее уютном одноэтажном доме, расположенном через сад, прямо против нашей квартиры. Много у ней было интересных детских книг, которые мы вместе читали и рассматривали. Но главной ее достопримечательностью являлся умный веселый пес, участник наших игр и забав. Особенно мы любили с ним играть в прятки. Сперва мы вместе собирались в комнате. Затем, оставляя Джека, расходились по соседним комнатам и прятались там, как умели. Я, например, залезал под диван, Вера становилась за штору. Спрятавшись, мы кричали Джеку: «Ищи!» Проворный пес нас без труда находил и стремительно бежал выручаться в первую комнату. Там он нас, как победитель, встречал радостным лаем и смеялся нам в лицо. Тогда я впервые увидел, как собаки умеют смеяться или улыбаться, по крайней мере. Зинаида Шиховская в своей книге «Свет и тени» писала: «Лошади были моей второй страстью после собак. Мне нравилось осторожное прикосновение их нежных губ к моей ладони, когда я протягивала им краюшку черного хлеба, посыпанного крупной солью. Мне нравилась крепкая стать одних и нервный темперамент других. И никакие достоинства автомобиля не могут, на мой взгляд, сравниться с тем пониманием, какое устанавливается между всадником и его лошадью, связанными негласным договором о взаимных услугах. Этот союз двух живых существ не имеет ничего общего с отношениями между человеком и неодушевленной материей». Разумеется, тогда я была далека от того, чтобы формулировать подобным образом свою точку зрения. О любви к лошадям писал и Сергей Михайлович Толстой. В конюшне, кроме выездных лошадей, стояли еще 6 запрягавшихся в тройку. 3 из них были серые в яблоках, и еще 3 — черные, как смоль. Мы были уверены, что наши лошади самые лучшие в мире. Всякий раз, когда за нами на вокзал приезжал на тройке бородатый добродушный кучер Никита, мы преисполнялись гордостью. Большего удовольствия, как кормить после обеда лошадей корками от дынь и арбузов, ощущая на ладонях прикосновение их бархатистых губ, у нас не было. А вот как вспоминал своих друзей детства князь Георгий Львов. Зайцев ручных у нас было несколько, но один русак был замечательный. Жил всю зиму в доме под лестницей, как снег белый, и освоился со своим житием прекрасно. Он выделывал такие петли по комнате, как на воле. Не мог равнодушно видеть лестницы. Задние ноги требовали работы, и он духом взлетал на верхнюю площадку, стуча ногами по ступенькам, как колотушками. Он не только не боялся нас, но ластился, как кошечка, и знал свое место, отведенное ему под лежанку. Никогда не гадил в комнатах. Он не избег своей заячьей участи. Весной не уберегли его, подвернулся как-то собакам. Были у нас еще ручные белые мыши. Дмитрий повар поймал их в кладовой несколько штук. Мы посадили их в большой стеклянный ящик, старый аквариум, устроили в нем им норки из ящиков и кормили из рук. Они долго жили у нас, вывели детей. Мы выпустили их из ящика, они бегали по комнате, ползали по нам и были удивительно милы, с розовыми глазками. Было несколько ручных ежей. Они служили вместо кошек, ловили мышей. Один еж жил даже на воле в саду и не уходил от нас. И по утрам за чаем взбирался на балкон, и мы поили его молоком. Художник Мстислав Добужинский вспоминал: «Жили у нас в разное время и белая борзая собака-красавица Нана, пока ее не украли, и рыжая дворняжка Джек, который удрал, изменив нам, и ежик Федя. И сколько связано с этими милыми существами моих детских воспоминаний». В одном из огромных окон отец устроил клетку для птиц. И как все это веселило мою детскую жизнь. Кроме канареек, у нас жили снегири с красной грудкой, издававшие скрипучие звуки несложной песенки, зелено-серые клесты, северные попугайчики с загнутыми клювами, и ворковал большой розовый египетский голубь. Раз одна канарейка заболела, и отец ее поил осторожно касторкой. В сумерках по всем комнатам начинал бегать страшно и быстро, стуча ноготками своих лапок, мой ежик Федя, и я забавлялся, трогая его острые иголки. И когда он скатывался шариком, щекотал его мягкое и теплое брюшко, причем он забавно фыркал. В книге «Окна на Неву» Павел Граббе описывает следующую картину. В игровой комнате у Нильса был свой особый слушатель — наша ручная черепаха. У меня до сих пор стоит в ушах забавный звук ее шагов, когда она в перевалочку топает по полу. Она обычно выходила из своего укрытия, когда Нильс начинал играть, и направлялась примехонько к пианино, где и восседала неподвижно. Однажды маму пришла навестить одна пожилая дама, которая приняла нашу черепашку за скамеечку для ног. Мама ужасно позабавила, когда гостья вздрогнула и воскликнула от удивления, почувствовав, как скамеечка у нее под ногами зашевелилась и удалилась во свояси. После этого случая, однако, черепашку сослали, и она могла находиться только в наших комнатах. Музыка Нильса нравилась и нашему тенору. С первой же нотой он вскакивал на жердочку, нахохливал свою головку и начинал петь. Его звонкая песня доносилась через закрытые двери в соседнюю комнату. Нашу программу продолжает рассказ Климовой «Рыжик» из воспоминаний детства. У тетушки моей был петух Рыжик. Обыкновенно петухов считают гордыми, самонадеянными, заносчивыми. Рыжик составлял исключение. Правда, и он любил щеголять своим громким кукуреку. Но стоило нам сказать, когда он выводил свои петушиные трели скверно или, ну, затянул опять наш рыжик серенаду, как он, точно понимая, что мы отнюдь не восторгаемся его талантом, тотчас же прекращал пение на полутоне, опускал голову и бросался разыскивать тетушку. Разыскав, он прыгал к ней на колени и прятал под крыло голову. Тетушка обыкновенно принималась его ласкать и успокаивать. «Охота тебе, рыжичек, обращать на них внимание. Ну что они понимают? Пой, голубчик, на доброе здоровье. Ты хорошо поешь, очень хорошо». Рыжик высовывал голову, осматривался, и если видел, что тетушка одна, то снова начинал петь и радостно хлопать крыльями. Но стоило ему заметить кого-нибудь из нас, он самым решительным образом забивался к тетушке под мышку, а уж тогда никакие уговоры и просьбы не могли заставить его запеть. Или лежит, бывало, рыжик на песочке, вытягивается и так, и этак, на солнышке косточки греет. Подбежит к нему который-нибудь из нас и начнет дразнить. «Какой ты, рыжик, урод! Перья красные, некрасивые, ноги длинные». Рыжик тотчас же вскочит, голову опустит, крылья подберет, весь как-то съежится, и, видимо, бедняга рад хоть сквозь землю провалиться от наших взглядов. Бросится, бывало, со всех ног разыскивать тетушку, и если найдет, то со всего размаха вскакивает к ней на колени. А если тетушки на его несчастье нет, подбежит к забору, плотно прижмется грудью к доскам и голову под крыло спрячет. Любовь его к тетушке была безгранична. Помню я такой случай. Собрались как-то у нас соседи по усадьбе и порешили мы устроить детский спектакль. Смастерили в беседке сцену, кругом расставили стулья для зрителей и принялись репетировать. На беду девочка, изображавшая героиню пьесы, важную даму, попавшую в плен к разбойникам, закапризничала и играть не пожелала. Мы приуныли, а мой старший брат Коля, изображавший самого главного разбойника, и вовсе голову повесил. Очень уж ему нравилась его роль. Еще бы, и из ружья стреляет, и ножом все время размахивает. Сидим мы и горюем, а тетушка и говорит: «Не хотите ли я вам героиню изображу?» Мы обрадовались, что спектакль состоится, а Коля больше всех. Прыгает, скачет, прекрасно говорит: «Иди сюда в беседку, я тебя сейчас должен убивать». Размахнулся своим деревянным ножом и бросился на тетушку. Мы, разбойники, последовали его примеру. Но только что вошли в роль, как случилось нечто неожиданное, обратившее нас, бесстрашных разбойников, в постыдное бегство. Рыжик, мирно клевавший траву около тетушки, при виде нашего нападения взъерошился, растопырил крылья, взлетел первому попавшемуся разбойнику на голову, да как примется долбить, куда и застенчивость делась. Одного надолбил, перелетел на другого, на третьего. Да мало того, что долбит и волосы выдергивает, старается еще глаза выклевать. Мы, несмотря на нашу неустрашимость, разбежались, а Рыжик успокоился только тогда, когда тетушка взяла его на руки и принялась уговаривать. Кончил Рыжик свое существование очень трагически. Как раз в разгар летних полевых работ и сбора ягод тетушке неотложно надо было уехать из имения по делам месяца на два-три. Хоть со слезами, а делать нечего, поехала, поручив нас, ребят, присмотру старой няньки. На другой день после отъезда тетушки слышим мы шум и возню на дворе. Бросились узнавать, в чем дело. Оказывается, Рыжик, который каждое утро приходил тетушку будить и пел под ее окном серенады, и на этот раз пришел исполнять свои обязанности. Услышав пение Рыжика, тетушка обыкновенно вставала, открывала окно и кормила своего любимца хлебом. А на этот раз окно не открылось. Это удивило Рыжика. Он взлетел на подоконник и снова запел. Результат тот же. Тогда Рыжик стал стучать в окно клювом, бить крыльями и вообще всеми известными и доступными ему способами звать своего друга. Сбежались люди, отогнали его прочь от окна. Ушел, пока люди стояли, но лишь только они отошли, он принялся опять за свое. Видимо, он никак не мог себе представить, что тетушки нет и что с этим надо примириться. На другой день повторилась та же история. Напрасно мы, как могли, утешали его и уговаривали. Напрасно предлагали самый лучший корм, позволяли сколько угодно гулять в саду, что он особенно любил делать. Ничто не помогало. Рыжик заскучал и захирел. Днем он как будто примирялся с отсутствием тетушки. Бродил по двору, по полю, рылся в саду. Но утром отчаянию его не было границ. Он то бился головой о стекло, то, вытягивая шею, пел до хрипоты, надрываясь, пел изо всех сил до того, что потом садился на землю и закрывал глаза. Гребень у него побледнел, как от тяжкой болезни. Ходить он стал не своей обычной легкой поступью, а как-то тяжело и неуклюже переваливаясь с ноги на ногу. Прошло недели полторы после отъезда тетушки. Сидим мы как-то в жаркий полдень в тетушкиной спальне и смотрим в окно. Видим, плетется по двору наш рыжик. Тихо-тихо. Подошел к тетушкину окну, поднял голову, затянул было свою серенаду. Да, видно, голоса у бедняги не хватило. Оборвал на полуноте и свалился на землю. Бросились мы к нему, подняли, а он уж и не дышит, и лапки вытянулись. Вырыли мы ямку под тетушкиным окном и закопали тут тетушкина певца. Прозвучал рассказ Климовой «Рыжик» из детских воспоминаний. Он был опубликован в 46-м номере журнала «Задушевное слово» за 1912 год. И в заключении нашей программы предлагаем вашему вниманию еще один рассказ. Он был опубликован в июньском номере журнала «Для наших детей» за 1914 год. «Триумф цыганки». «Цыганку надо будет вздуть», — сказал Иван, войдя в столовую и швырнув в угол свою фуражку. «Только посмей!» — закричала маленькая Нина с заблестевшими от гнева глазенками. И затем, видя, что все смотрят на нее с удивлением, добавила: «Разве можешь ты быть таким жестоким?» «Не глупи!» — отвечал брат нетерпеливо. «Она не слушается, и ее надо проучить». «Как? Несколько дней тому назад ты говорил дяде, что никогда еще не встречал такого послушного животного», — возразила горячо старшая сестра Ната. «Так это и есть обыкновенно», — подтвердил Иван. «Но теперь она забрала себе в голову, что ни за что не пойдет по новой решетке, которую уложили недавно на перекрестке, и ничем нельзя заставить ее пройти там. Я измучился с ней, понукал ее, кричал на нее, но ничего не помогло. Она подойдет к решетке, понюхает, и прежде чем я успею остановить ее, сворачивает в сторону и мчится, как ветер». «Хм, это странно», — сказал отец. «Кажется, нет ничего страшного в простой железной решетке». Больше ничего не говорилось по этому поводу, но Нина по лицу Ивана видела, что он принял твердое намерение. Ночью, когда в доме все успокоилось и луна освещала спящего Ивана, дверь в его комнату тихонько открылась, и маленькая фигурка молча вскарабкалась на кровать к Ивану. Разбуженный внезапно, Иван открыл глаза. В тот же момент Нина бросилась к нему и зарыла в подушке заплаканное личико. «Что с тобой, Нина?» — вскричал встревоженный Иван. «Что случилось, детка? Чего ты испугалась?» «Это цыганка», — рыдала Нина. «Я не могла спать, потому что ты сказал, что будешь бить ее. Ты не должен причинять ей вреда, я этого не вынесу». «Да, конечно же, не буду, глупышка маленькая», — ответил Иван нежно. «Твой брат совсем не такой злой, ты же это знаешь. Он так же любит цыганку, как и ты. Но только видишь, Нина, милочка, я должен заставить ее повиноваться мне. Верь мне, ни за что на свете я не причиню ей вреда». Иван ласкал и успокаивал свою сестренку, пока она развеселилась, и он отнес ее обратно в кроватку. Но все же он решил сделать по-своему. И, конечно, он был прав. Но и цыганка тоже была права, только Иван этого не знал. Несколько дней спустя Иван отправился снова по той же дороге. Это было в 4 часа дня, а вечером, когда наступило время пить чай, он еще не вернулся, и семья села за стол без него. В это время послышался топот лошадиных копыт по двору, и, к всеобщему удивлению, цыганка всунула голову в комнату сквозь открытое окно. «Милочка!» — закричала обрадованная Нина, вскакивая с куском сахара в руках. Но цыганка не обратила внимания на сахар. Она казалась встревоженной и беспокойной. Дважды она поворачивалась и уходила по направлению к воротам. Затем снова возвращалась, как будто хотела что-то сказать. «Где же Иван?» — спросил кто-то. Но Ивана никто не видел. Его не было нигде. «Я боюсь, что с Иваном что-нибудь случилось», — сказал отец, выходя поспешно во двор. Так и было. На перекрестке дорог у забора лежал Иван, разбитый и исцарапанный. Там они и нашли его с сильно ушибленной ногой. К счастью, кости не были сломаны, и когда сняли ботинок и забинтовали ногу, Иван был в состоянии рассказать, что случилось. Лошадь, оказывается, снова не хотела идти по решетке. Иван ударил ее хлыстом. «Очень легко», — уверил он Нину, увидев упрек в ее глазах, и заставил идти вперед. Что дальше случилось, он не представляет себе ясно. Что-то звякнуло, решетка заколебалась, цыганка упала с размаху, и Иван перелетел через ее голову. Она знала, что по решетке нельзя ходить. «Она должна была чувствовать это как-нибудь», — закричала торжествующая Нина. «Вот почему она не хотела идти. Она, в конце концов, знала лучше тебя», — добавила она, прижимаясь нежно к рукаву Ивана. Иван должен был согласиться. «Она, казалось, понимала, что случилось», — продолжал он, «потому что подошла ко мне с опущенной головой и самым несчастным видом. И когда я просил ее пойти домой и позвать кого-нибудь, она, очевидно, поняла меня». «Конечно, поняла», — прервала Нина. «Она уходила от меня на несколько шагов и возвращалась обратно, как будто боясь оставить меня одного. Наконец, по-видимому, она решила, что нужно все-таки что-нибудь делать, и понеслась домой галопом, как бешеная». «Да, и она скоро заставила нас понять, что ей нужно», — заметила Ната. «Она не успокоилась до тех пор, пока папа не вышел и не позволил ей вести себя. Всю дорогу она оглядывалась, чтобы видеть, идем ли мы за ней». «Я скажу вам, в чем дело», — сказал отец. «Почему?» — закричали дети. «Потому что она заметила неисправность в дороге, которую никто из нас не видел. Решетку укладывали в сырую погоду, и никто не подумал утрамбовать землю как следует. Почва, очевидно, была размыта в глубине. Цыганка знала, что решетка уложена непрочно, а мы не знали. Вот в чем дело». «Но разве она не чудо?» — сказала Нина и исчезла из комнаты. Ее нашли в конюшне. Она сидела на спине у цыганки, крепко обхватив пухлыми ручонками шею красивого животного. Прозвучал рассказ «Триумф цыганки», который был опубликован в 6-м номере журнала для наших детей за 1914 год. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания. Thank you.
эфире Радио Радонеж.